Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Не включенные в курс литературы. Неизвестное произведение известных авторов. Агата Кристи. Перевод Ольги Варшавер. Теплоходик. Людей миссис Харгривз не любила, хотя пыталась себя заставить. Женщина-то она была высоких принципов, к тому же верующая, и прекрасно знала, что ближнего следует любить. Только давалось ей это нелегко, а порой бывало и вовсе не вмоготу. Единственное, что хоть как-то получалось, совершать, как говорится, необходимые телодвижения. Она поддерживала всякие достойные благотворительные акции, причем выписывала чеки, даже превышавшие сумму, которую она, положа руку на сердце, могла себе позволить. Она учреждала многочисленные комитеты и посещала собрания борцов с несправедливостью. Такие мероприятия требовали от нее особенно много сил, поскольку означали опасную близость человеческих тел, каковые она, разумеется, терпеть не могла. И с удовольствием поэтому подчинялась воззваниям, развешанным в общественном транспорте. «Избегайте передвижения в час пик». Поезд или автобус, а в них потная, вонючая человеческая толпа, да это ж воистину ад кромешный. Зато если на ее глазах на улице падал ребенок, она непременно поднимала его и утешала тут же купленной конфетой или игрушкой, и регулярно посылала книги и цветы страждущим в городскую больницу. Самые же крупные пожертвования уходили с ее счета монахиням в Африку, поскольку они сами и те, кому они беззаветно служили, находились так далеко от миссис Харгривз, что войти с ними в прямой контакт ей никак не грозило. К тому же она восхищалась монахинями, которым, как видно, действительно нравился их труд. Она им завидовала и искренне желала походить на них хоть чуть-чуть. Она хотела быть доброй, справедливой и щедрой к людям, но при одном условии – не видеть их, не слышать, а главное – до них не дотрагиваться. Однако она прекрасно знала, что так не бывает. Миссис Харгривз не любила людей и, похоже, ничего не могла с этим поделать. Сын и дочь миссис Харгривз, немолодой вдовы, давно выросли, обзавелись семьями и жили далеко. А сама она, располагая достаточными средствами, проживала в Лондоне. Однажды утром она стояла на кухне возле своей приходящей служанки, а та сидела, всхлипывала и утирала глаза. «Надо же, ничего не сказать родной-то матери!» Сама пошла в это ужасное место, откуда только узнала, о нем ума не приложу. А эта жуткая баба сотворила свое черное дело и пошло-поехало. Заражение крови или еще чего, и девочку отвезли в больницу. И вот она теперь лежит там и умирает. И не говорит от кого, даже сейчас не говорит. Такой вот ужас с моей родной доченькой. А ведь какая куколка была. Загляденье, кудряшечки какие. А уж как я ее наряжала, как баловала, все кругом любовались. Она всхлипнула и громко высморкалась. Миссис Харгривз стояла рядом. Она и рада была бы утешить служанку, да не умела, потому что отроду не ведала, что такое сочувствие. Издав некий якобы утешительный звук, она выдавила, что ей, право же, очень жаль, и не может ли она чем-нибудь помочь.
«Да конечно, не доглядела. Надо было дома по вечерам сидеть, разнюхать, с кем она дружбу водит. Но дети-то нынешние не очень любят, ежели в их дела нос суешь. Да им нечего уж греха таить, все хотелось заработать побольше. Не для себя старалась-то. Мечтала ей граммофончик купить. Она ведь у меня такая до музыки охочая. Или еще чего купить в дом. Я же не из тех, кто на себя деньги тратит.
Она на миг смолкла, чтобы еще раз хорошенько высморкаться.
«Так я могу вам чем-нибудь помочь?» — повторила миссис Харгрейвс. «Может, перевести ее в отдельную палату?» — спросила она с надеждой. Но миссис Чап эта идея по душе не пришлась.
«Вы очень добры, мадам, но за ней в общей палате хорошо ухаживают. Да и с людьми веселее. Не захочет она в четырех стенах томиться, а в общей палате вечно что-нибудь да происходит».
Еще бы! Миссис Харгривс представила себе эту обстановочку с предельной ясностью. Куча женщин, кто сидит на постели, кто лежит пластом. От старух воняет болезнью и старостью, и весь этот дух бедности и хвори мешается с холодным, безразличным запахом больничных антисептиков. Медсестры носятся взад-вперед, кто с подносами, кто с тележками, кто с хирургическим инструментом, кто с обедами или агрегатами для мытья лежачих больных, а перед самым концом кровать закрывают ширмами. Вся эта картина заставила ее содрогнуться. Но она отдала себе отчет, что дочери миссис Чап и вправду лучше лежать в общей палате, нежели в одиночку. Ее там и отвлекут, и успокоят. Она ведь любит людей.
Миссис Харгривс стояла рядом с рыдающей матерью и сожалела, что Бог не наделил ее нужным даром. Ах, если бы она умела обнять страдалицу за плечи и сказать ей при этом какую-нибудь банальность вроде «Ну, будет, ну, милая, не надо так убиваться». Причем сказать это искренне. Без искренности общепринятые телодвижения толку не дадут. Поступки без чувства бесполезны, потому как польза состоит именно в чувствах. Внезапно миссис Чап высморкалась, точно ерихонская труба, явно напоследок, выпрямилась и просветлела лицом.
«Ну вот, мне уже лучше».
Поправив на плечах платок, она взглянула на миссис Харгривс с неожиданной бодростью.
«Как поревешь, так сразу полегчает, верно?»
Миссис Харгривс не ревела никогда в жизни. Она проживала свои горести внутри, а не на людях. И она не нашлась, что ответить.
«И поговорить тоже помогает», — продолжала миссис Чап. «Но мне, пожалуй, пора мыть посуду. Кстати, у вас на исходе чай и сливочное масло, так что мне сегодня еще и в магазин надо сбегать».
Миссис Харгривс поспешно сказала, что сама со всем справится, и посуду помоет, и в магазин сходит, а вот деньги на такси, и пускай миссис Чап едет домой. На что миссис Чап возразила, что брать такси не имеет смысла, когда автобус номер 2 ходит как часы, поэтому миссис Харгривс просто дала ей эти 2 фунта и предложила купить что-нибудь дочери в больницу. Служанка поблагодарила и тут же исчезла. Миссис Харгривс подошла к раковине с грязной посудой и в который раз в жизни поняла, что поступила неправильно. Для миссис Чап было бы куда полезнее посуетиться возле раковины, выдавая время от времени очередную порцию макабрической информации. А потом она бы отправилась в магазин, встретила там себе подобных, поболтала всласть, причем у них тоже оказались бы родственники в больнице и, соответственно, уйма ужасных историй. Так незаметно, с приятностью, и дотянула бы до часа больничных посещений.
«Но почему я все и всегда делаю не так?» — сокрушалась миссис Харгривс, ловко расправляясь с грязной посудой.
Впрочем, ответ напрашивался сам собой.
«Потому что я не люблю людей».
Убрав вымытую и вытертую посуду, миссис Харгривс взяла сумку и отправилась по магазинам. Была пятница, и у прилавков толпился народ. В мясном отделе просто таки не протиснуться. Женщины напирали на миссис Харгривз со всех сторон, толкались, пихались локтями, проталкивали вперед свои корзинки и сумки, не подпуская ее к прилавку. Миссис Харгривз в таких случаях всегда уступала натиску.
«Простите, но я стояла перед вами».
Впереди выросла высокая тощая тетка с кожей оливкового цвета. Обе знали, что она лжет, но миссис Харгривз покорно сделала шаг назад. Увы, все оказалось не так просто. У нее тут же появилась защитница, этакая доброходка, в груди которой полыхала страсть к социальной справедливости.
«Что это ты ей позволяешь, дорогуша?»
Взбунтовалась она, всем своим весом налегая на плечо миссис Харгривз и дыша ей в лицо мятной жвачкой.
«Ты же давно стояла. Я-то сразу за ней вошла след в след и сразу тебя приметила. Давай, не робей!»
Она ткнула миссис Харгривз под ребра.
«Борись за свои права!»
«В сущности, это не важно», — промямлила миссис Харгривз. «Я не тороплюсь». Этой репликой она, похоже, никого не обрадовала. Тощая тетка, та самая, что пролезла без очереди и общалась теперь с продавцом на тему 1,5 фунтов масла для жаркого, обернулась и вступила в битву слегка хнычущим голосом с иностранным акцентом.
«Считаете, что стояли впереди? Так почему не сказали сразу? Нечего тут нос задирать и говорить «я не тороплюсь»!»
Она умудрилась даже воспроизвести интонацию миссис Харгривз.
«А мне-то каково это слушать? Я в своем праве и в своей очереди!» «Ну еще бы!» – язвительно сказала защитница миссис Харгривз. «А то мы не знаем, кто в каком праве!»
Она обвела взглядом толпу, и ее тут же поддержал целый хор. Похоже, про ныру тут знали хорошо.
«Уж нам-то ее повадки известны»,
– мрачно сказала еще одна поборница справедливости.
«Вот ваш кусочек, равнёхонько 1,5 фунта».
Продавец придвинул проныре сверток.
«Кто следующий?»
Миссис Харгривз быстро купила все, что надо, и выбралась на улицу. Как же ужасны! Ужасны люди! Дальше она отправилась в овощной за лимонами и салатом. Здешняя продавщица, как всегда, по-домашнему квохтала с покупателями.
«Ну что, золотые мои, чем вам сегодня угодить?»
Потом она набрала кассовый номер очередного завсегдатая, приговаривая:
«Так-так-так, вот так дела, пуля!»
И сунула огромный пакет в руки пожилого джентльмена, смотревшего на нее с отвращением и тревогой. «Вечно она меня так называет», — пожаловался он миссис Харгривз, когда продавщица ушла за ее лимонами. «То лапуля, то золотце, то любовь моя, а я даже имени ее не знаю».
«Это, видно, мода такая», —
заметила миссис Харгривз и слегка воспряла духом. Она не одинока в своих страданиях. Старик, недоуменно пожав плечами, отправился в освояси. Сумка ее к этому времени изрядно потяжелела, и миссис Харгривз решила добраться до дому на автобусе. Когда он подъехал, на остановке уже скопились люди. Недовольная кондукторша прикрикивала с площадки.
«Ну-ка, поторапливайтесь, быстрее! Мы не можем стоять тут целый день!»
Кондукторша буквально втянула в салон пожилую артритную даму, да так энергично, что та летела по проходу, пока ее кто-то не поймал и не усадил. А миссис Харгривз кондукторша схватила за локоть, прибольно, железной хваткой.
«Наверху мест нет, только внутри!»
Кондукторша со всей силой дернула звонок, автобус рванул с места, и миссис Харгривз приземлилась на необъятных размеров тетку, занимавшую не по своей вине добрых 3/4 рассчитанного на двоих сиденья. Миссис Харгривз ойкнула: «Простите, ради бога!»
«Садитесь, на такую малышку места хватит!»
Сердечно пригласила толстуха, безуспешно пытаясь сдвинуться хоть чуть-чуть.
«Ох уж эти девчонки-кондукторши, вечно свой норов показывают. Мужчины-кондукторы куда лучше. Вежливые, внимательные, не пихаются. И залезть помогут, и вылезти».
Она дышала прямо в лицо миссис Харгривз, источая добродушие и запах лука.
Кондукторша как раз подошла к ним, собирая с вошедших плату за проезд.
«В ваших замечаниях не нуждаемся, премного благодарны», –
процедила она.
«Мое дело напоминать, что мы тут не отдыхаем, а ходим по расписанию».
«Ага, поэтому на предыдущей остановке и простояли у обочины неизвестно сколько», – усмехнулась толстуха. «Дай-ка мне билет за 4 пенса».
Домой миссис Харгривз добралась, измученная людской злобой и любовью. К тому же очень болел локоть. Зато в квартире царили мир и покой, и она с облегчением опустилась в кресло. Однако почти сразу заявился коммунальный служащий, мыть окна, и совершенно доконал ее рассказом о страшной язве желудка, которая открылась на медне у его тещи. Миссис Харгривз схватила сумочку и выскочила на улицу. «Господи, где бы найти необитаемый остров?» Поскольку мечта эта в ближайшем будущем была явно несбыточной и, скорее всего, предполагала посещение турагентства, получение паспорта и визы, поход в поликлинику за прививками и множество иных контактов с людьми, она просто направилась к реке. «Покатаюсь на теплоходике», – подумала она с надеждой. «Ходят же они в самом деле». Она об этом читала, и причал тут есть неподалеку на набережной. Она как-то видела, что по лестнице поднимались пассажиры. Только бы на теплоходике не оказалось такой страшной людской толпы, как везде. Ей повезло. Народа на борту почти не было. Миссис Харгривз купила билет до Гринвича. Середина буднего дня, погода не лучшая, ветер откровенно холодный. Короче, попутчиков у нее набралось немного. Да и те, верно, плыли по делам, а не для удовольствия. На корме шумели ребятишки, за которыми приглядывала усталая гувернантка. Здесь же расположилась пара старичков без определенных примет и старуха, облаченная в черные шуршащие одежды. На носу же сидел только один человек, и миссис Харгривз направилась туда, подальше от детского шума. Теплоход отошел от причала и вырулил на середину Темзы. Да чего же тихо и мирно на воде. Впервые за этот день миссис Харгривз вдруг успокоилась. Даже благодать какая-то снизошла на нее. Она сбежала от... От чего же? Да от всего. Именно так. От всего. Хотя от чего конкретного она не знала. Она благодарно огляделась. Благословенная, благословенная гладь. Такая целительная. Вверх и вниз по течению сновали суда. Но ни им до нее, ни ей до них не было никакого дела. И люди на суше тоже занимались своими делами. Вот и пускай. Пускай живут в свое удовольствие. А она проплывет мимо на теплоходике, который уносит ее вниз по реке, к морю. По пути случались остановки. Пассажиры входили, выходили, и теплоход продолжал свой путь. Возле Тауэра сошли на берег шумные ребятишки. Миссис Харгривз мысленно пожелала им интересной экскурсии по историческим достопримечательностям Лондона. И вот теплоходик уже миновал доки. Счастье и покой, объявшие душу миссис Харгривз, все ширились, все крепчали. 8-9 человек, оставшиеся на борту, скопились в основном на корме, видимо, укрывались от ветра. На носу вместе с миссис Харгривз по-прежнему находился тот единственный пассажир, и впервые за время пути она присмотрелась к нему внимательнее. Пожалуй, выходец откуда-то с востока. Одет ее спутник был в длинный плащ или, скорее, шерстяную накидку с капюшоном. Может, араб? Явно не индиец.
Из какого же удивительного материала соткана его накидка. И скроена славно из цельного куска. И такая красивая. Миссис Харгривс безотчетно протянула руку, дотронулась. Впоследствии она так и не смогла точно описать, что именно почувствовала она, коснувшись накидки незнакомца. Трудно описать. Нет, просто невозможно. Словно встряхиваешь детский калейдоскоп. Стеклышки те же, но раз легли иначе, узор становится совершенно другим. Садясь на теплоходик, она мечтала спастись от себя, от этого жуткого утра, сменить узор собственной жизни. И спасение пришло. Только совсем неожиданное. Она по-прежнему оставалась самой собой, и жизненный узор ее, если перебрать по частям, был прежним, знакомым, но все же иным, потому что в ней самой что-то изменилось. Она снова стояла возле бедняжки миссис Чап, снова слушала ту же историю, но та же история на этот раз звучала иначе. И не в том дело, какие слова произносила миссис Чап, а в том, как отзывались они в душе миссис Харгривз, в том, что она чувствовала. Она сочувствовала своей служанке и знала, как гложет ее вина, потому что втайне миссис Чап винила во всем себя, хоть и твердила, как заклинание, что всю жизнь трудилась для своей девочки, для своей хорошенькой малышки, и наряжала ее, и сластями пичкала, и покупала все, что та не попросит. Случалось, конечно, не доследить, ведь приходилось работать, но для нее же вот граммофон ей хотела купить. В душе-то миссис Чап прекрасно знала, что купит деньги не на какой-то граммофон, а на стиральную машину, чтобы точь-в-точь, как у соседки, миссис Петерс. Миссис Чап снедала бешеное желание обустроить свой дом не хуже, чем у других. Да, верно, ее Эдди ни в чем отказа не знала, но занимала ли она мысли матери? Приходила ли миссис Чап в голову разобраться, что за парни увиваются вокруг ее ненаглядной доченьки? Пригласить в гости ее друзей, подумать о характере Эдди, о ее жизни, о будущем, всерьез задаться вопросом, в кого же выросла ее дочь. Ведь в конечном итоге дочь есть главное дело и достижение ее жизни, и подходить к этому надо вдумчиво, не наобум, не наовось. Одной доброй воли тут недостаточно, нужен разум. Рука миссис Харгривз самым естественным образом легла на плечо миссис Чап. «Бедняжка ты, бедняжка!» — подумала она с нежностью. «Не так уж плохи ваши дела. И дочка твоя уж, конечно, не умирает». Миссис Чап явно преувеличивала опасность, нагнетала страсти, потому что жизнь представлялась ей исключительно в мелодраматических тонах. И миссис Харгривз понимала, что это ее способ выжить. Так жизнь становится менее тусклой, и одолеть ее легче. В памяти возникли другие лица. Женщины, которые так яростно и смачно бронились у мясного прилавка. Вот уж забавные типажи. Особенно та краснолицая поборница справедливости. И по всему видно, большая любительница повздорить. Миссис Харгривз вдруг вспомнила, как зеленщица назвала ее «дорогушей», и как сильно ей это не понравилось. А, собственно, почему? Вполне мило было сказано, без всякой издевки. Но остервозная кондукторша, что двигало ею? Миссис Харгривз искала ответа, объяснение. Найдено. Девушка накануне поссорилась со своим ухажером и ненавидела в то утро весь белый свет, всю свою блеклую монотонную жизнь и жаждала отыграться на всех подряд. Да-да, так бывает, когда жизнь идет наперекосяк. Калейдоскоп встряхнулся, картинка поменялась. И миссис Харгривз больше не смотрела извне. Она стала частью нового узора. Теплоход загудел, она вздрогнула, очнулась, открыла глаза. Гринвич. Обратно она ехала поездом.
почти пустым, поскольку в середине дня путешествовать особенно было некому. Но и будь он полным, миссис Харгривс не имела бы ничего против, потому что она, пусть ненадолго, воссоединилась с себе подобными. Она любила людей. Почти любила. Разумеется, долго это не продлится, и она об этом прекрасно знала. Не может характер измениться в раз и навеки. Но она была благодарна. Глубоко, смиренно, осознанно благодарна за то, что на нее снизошло. Она совершенно ясно поняла. Ей довелось соприкоснуться с чудом. Она познала тепло и счастье, причем не извне, не умозрительно, а всем нутром. Она почувствовала. А вдруг, вдруг, точно зная теперь, к чему стоит стремиться, она сумеет найти дорогу. Вспомнилась накидка незнакомца, вся цельная, без единого шва. А вот лица этого человека она разглядеть не успела. Но, пожалуй, она знает, кто это был. И тепло, и смутный образ постепенно растворялись, таяли, но их не забыть. Никогда не забыть. «Спасибо», — повторяло ее благодарное сердце. «Спасибо, спасибо, спасибо», — говорила она вслух в пустом вагоне.
Помощник капитана недоуменно смотрел на билеты, отданные пассажирами при выходе.
«А где еще один? Ты о чем?»
Капитан уже сходил по трапу, намереваясь пообедать в Гринвиче.
«Кто-то остался на борту. Пассажиров было 8, я сам пересчитывал, а билетов 7. Да никого тут нет. Хочешь, проверь. Кто-то сошел, а ты и не заметил. Или по воде ушел, аки посуху».
И капитан раскатисто хохотнул, радуясь собственной шутке.
Прозвучал рассказ Агаты Кристи в переводе Ольги Варшавер «Теплоходик».
Внеклассное чтение. Классное чтение для всех. Вне класса.
В 1965 году 75-летняя Агата Кристи написала рождественские истории для детей и взрослых. Правда, в Википедии этот сборник не фигурирует. На переплете значится автор Агата Мэллоуэн. Да, она издала книгу под фамилией своего второго мужа, знаменитого археолога Макса Мэллоуэна. Любопытно, что писательница придумала себе псевдоним Мэри Вестмакот для романов недетективного жанра. А вот два своих произведения приписала авторству миссис Мэллоуэн. На русский язык «Звезду над Вифлеемом» перевели только в 2002 году и включили в многотомное собрание сочинений. Вот и получается, что эти притчи потерялись среди более чем 60 детективных романов, 6 психологических романов, 12 сборников рассказов и 22 пьес. О них знают лишь самые верные почитатели таланта королевы детектива. Рождественские истории в изложении Агаты Кристи совершенно неожиданные. Леди Агата Мэри Клариса Кристи, урожденная Миллер,
писательница, которая относится к числу самых известных в мире авторов детективной прозы и является одним из самых публикуемых писателей за всю историю человечества после Библии и Шекспира. Книги Агаты Кристи изданы тиражом свыше 2 миллиардов экземпляров и переведены более чем на 100 языков мира. Зарегистрировано 1047 изданий книг этого автора. Ей также принадлежит рекорд по максимальному числу театральных постановок. Ее пьеса «Мышеловка» с 1952 года и до сих пор непрерывно демонстрируется на подмостках Лондонского театра. Путь к ответу на вопрос «почему и зачем» Агата Кристи на склоне лет обратилась вдруг к старым библейским легендам и немного переиначила их, можно найти в ее автобиографии. Она была опубликована лишь в 1977 году, спустя 1,5 года после смерти писательницы. Ее дочь Розалинда свято соблюдала волю матери – не делать достоянием общественности ее личную жизнь. Отголоски рождественских мотивов можно, конечно, найти в ее книгах «Рождество Эркюля Пуаро», «Приключения рождественского пудинга», «Трагедия под Рождество», вернее, даже не отголоски, а поминальное обозначение самого большого канонического праздника. Но религиозные мотивы и поиск героями пути к Господу не лежали в кругу творческих интересов писательницы. Но то, что Агата Кристи была благочестивой и верующей, отмечают все ее биографы. И сама Кристи вспоминала. «Своими религиозными воззрениями я обязана няне, которая была библейской христианкой. Она не ходила в церковь, но читала Библию дома. Соблюдать субботу она считала священным долгом, и всякая суетность, по ее мнению, была смертным грехом в глазах всемогущего». В одной из притч, что собрано в этой книге, истории повышения по службе, речь идет о том, почему наши современники не сохранили ценности, завещанные им предками. Почему забыли о том, что надобно милость к падшим призывать. Автор решила на примере житий святых напомнить читателю о библейских заповедях. В притче 14 христианских святых, проявивших чудеса святости в разное время. Но Кристи это не смутило. Ибо время для истинного христианина вечно, а на небесах обетованных праведники встречаются друг с другом, как только их Господь призовет. Истории здесь собраны самые разные. Притча о вдове, которая не любила людей, пока не встретила незнакомца. История под названием «Вечером по холодку», которой знаменитая автор детективов хотела напомнить, содеянная руками человека – привело к чудовищным последствиям. Уповать на Господа можно и нужно, но надо и самому сверять свои поступки со словами, обращенными к Богу. Конечно, строго говоря, в жанре притчи, моралите и детектива, несмотря на радикальное различие в материале и методе его подачи, заложен один и тот же посыл. Что позволено и что воздастся тому, кто приступил черту. С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других.
Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.